Глава 18. О блинах и сказочной математике.
«Мяу, весь покрылся сарказмом»,
— прокомментировал происходящее Бальтазар с некоторой усталостью в голосе и презрительно прищурился. Пришлось осмотреть место действия его взглядом, благо со второго этажа все прекрасно видно. Настя в синем сарафане, богато расшитом красной тесьмой и вереницей пуговок от верха до самого подола, сидела за столом напротив Кощея и старалась не расплываться в улыбке. Я видела, как уголки ее губ ползут вверх и тут же будто встречают препятствия. Она то и дело трогала свою косу, в основном состоящую из цветных лент, вплетенных в едва отросшие ниже плеч волосы. Напротив нее Кощей в неизменной тройке. Похолодало в лукоморье не для него. Просто сменил туфли на более теплые и накинул невыносимо элегантное бежевое пальто, дожидавшееся его у входа вместе с тростью Эвой. Законодатель новых сказочных мод с удивлением смотрел на предлагаемое блюдо. Несколько видов каш, кисель и блины. Поминальная еда. Либо Настя толстый тролль, либо это случайность. Но дело было даже не в этом.
«А что это к блинам?»
— осторожно уточнил Кощей, глядя на коричневую массу в небольшой плошке.
«Кажется, твое любимое».
Настя позволила легкой улыбке прогуляться по губам.
«Попробуй, признаешь».
Я видела невыносимую борьбу между «я не голоден» и «приличием». Приличия победили. Вздох. Свернутые блины и коричневая масса, отправившиеся по назначению, вызвали оторопь и судорожный вздох.
«Что это?»
— прохрипел Кощей. «Из твоего любимого до-ши-ка». По слогам произнесла Настасья. «Я добыла свертки с этим явством и смешала с кореньями».
Пришлось закусить кулак, чтобы не рассмеяться в голос.
Кот боднул меня в ногу и мелко затрясся. Пока я с утра рассматривала книгу Елены, Настя хлопотала по дому и под шумок распотрошила запас лапши, достала все приправы и сделала из них прикуску к блинам.
«Яга, это восторг!»
Неожиданно заулыбался Кощей и потянулся за добавкой.
«Потеряла вкус жизни! Перечное варенье его вернет! Шик! Спасибо, Настя!»
Мы перестали смеяться и переглянулись. Настя самодовольно хмыкнула.
«Не смотри на меня! Не хочу полыхать, как Горыныш, но с другого конца!»
Нервно дернул усами кот. Я тоже воздержалась, но рецепт запомнила. Вдруг в большом мире, где я студентка и отсутствует всякий вкус, захочу взбодриться. Сейчас же пора было возвращаться к насущным делам. Поговорить до блинов мы не успели. Он еще не знал, что артефакты найдены. «Как дела у смородины?»
«Никого нет. Может, не тот инкубатор или огня мало?»
Не слишком переживательным тоном ответил бессмертный. Ищадье тут же откликнулся песней.
«Я хочу еще немного больше!»
«Огня в достатке, а вот терпения мало, княжеское твое великолепие!»
Фыркнул под окном Морох, совершенно не знаток поп-культуры.
«Вменяю тебе, Андрюха, также угнетение подданных по ростовому признаку!»
В его голосе было все недовольство мира. «В дом не пускают, кот играть не хочет, лапы мерзнут, камни под снегом, не похрустеть, и хозяин раздражает. Я бы пригласила его в дом, но он правда огромный. И избе не сильно нравится топание по полу, хоть ногами, хоть лапами, а тут копыта, как тарелки. А если бы он слышал Настасью незадолго до их с Кощеем появления? Она сокрушалась, что нельзя покататься на морохе. Как она с первой встречи мечтала. Боюсь представить, какие бы фразы Навикоин применил в ответ на предложение покатать, учитывая, насколько нелестно его мнение о нашей богатырше. Поток его обжигающей язвительности сравнялся бы с руслом смородины. Остановили бы не скоро. Тогда утром я тихо, чтобы Бальтазар не слышал, посоветовала ей наладить с конем контакт с помощью подкупа. Показала, где храню стратегический запас саморезов. Остальное за ней. Может, будем сотрудничать активнее? Делиться информацией, например, всякими сообщениями от корпорации, а? Я с ночи хоть и успокоилась, но старые дрожжи снова начали бродить. В работе весь. Кощей увидел мой взгляд, вспомнил, насколько занят был, когда я ему позвонила, и вздохнул.
«Нет, правда, это не то, что ты подумала. Деловые ужины бывают разные».
Он мельком глянул на Настю, но она сделала вид, что не слушает. И в этом его взгляде промелькнуло нечто сильно похожее на вину.
«Идем гулять между могил? Тебе же помощь нужна?»
— поднялся Кощей. Я едва сдержала самодовольную улыбку и перевела тему на другое. «Ты можешь, не глядя, угадать, где в избе золото есть? Хочу проверить одну теорию». Упрашивать не пришлось.
«Там!»
Он, не раздумывая, указал в один из углов, где под кучей пледов лежали крылья.
«А что там, кстати?»
«Проверь». Смотри-ка, сразу нашел. Но теория требовала больше доказательств. Свет вырвался на свободу. Настя ойкнула и закрыла лицо руками. Сияние такой силы, что, казалось, прошло сквозь все живое и неживое. И тут же убыло до более приемлемого уровня.
«Предупреждать надо!» – пробурчал Кощей, моргая. «Я так понимаю, помощь уже не нужна или не все нашли?»
«Все в одном месте было», – кивнул кот.
«В каком?»
Морок не выдержал и просунул голову в окно, впуская морозный воздух. В это время Кощей рассматривал крылья.
Вертел их и так, и эдак, как бумажные.
Ах да, меч в 500 пудов он тоже не чувствовал.
Вот она, суперсила, помимо бессмертия и богатства.
В одном старом загадочном склепе я спустилась с книгой и зеркалом, предложила Кощею осмотреть.
«Значит, они были неправы, что ты одна не справишься».
Он встряхнул крылья, раздался нежный звон. «Надо же, у меня едва получилось их поднять».
«Просто Ягуся сильно замотивировалась и доказала всем, что мы сами справимся».
«Угу», — поддакнула я, хотя в свете нового дня произошедшее выглядело несколько иначе, как будто меня на слабо взяли.
«Но результат ведь есть».
Пока мы обсуждали, Настя оказалась не у дел. Впрочем, совету вняла, выложила на подоконник горстку саморезов и отошла, как ни в чем не бывало. Морок покосился красным глазом, но отказаться от угощения не смог.
«А ты золото чувствуешь как-то?»
— вернулась я к насущному вопросу.
«Похоже на то, оно всегда рядом, куда ни посмотрю».
Пожал плечами Кощей, рассматривая зеркало. Потер, потыкал, подышал. Результат нулевой.
«Так и дальше-то что? Куда с этим барахлишком?»
Пока я думала над ответом, появилась компания. Тоха и Кас валились в избу, привычно и довольно шумно переругиваясь на ходу.
«Топай к черту, Кас!»
«Ха-ха, не посылай меня к чертям, они ни в чем не виноваты!»
Беззлобно заржал тот в ответ. Быстрое приветствие, комплименты от друзей в сторону нарядной Насти.
«Проходной двор, а не пограничная у изба. Можно вывеску вешать, банкеты и партсобрания».
Тихо заметил Бальтазар и из вредности смахнул лапой самописное перо, имевшее неосторожность оказаться рядом. «Не знаю, кто из двоих наших соглядатаев пострадал от этой выходки. Скорее всего, Тихон. Кощеева никогда не видно».
«Вы чего опять не поделили?» —
встрял я в хаос.
«Да голубка нашего один ковен в оборот взял»,
— хмыкнул Кас.
«Я ему говорю, прощупываю слабые места, не ведись. Если под них прогнешься, остальные уважать перестанут».
«Не ведись?» — вспылил Тоха и высказался в красках. Ох, бастит на него не было. Амалия, верховная ведьма Ковина, желала получить крупный заказ впереди всех остальных. Ей к новому сезону нужно снабдить сестер новыми метлами.
И в своем желании не гнушалась шантажом.
Грозила насылать то понос, то вертячку на все Тохины составляющие, а в случае замены и на новые. Вот он и негодовал, что трехрогий ничего не предпринимает.
«Зацени, я на работе вот так сидеть буду».
И Тоха выворачивал шею под немыслимыми углами, моргал всеми своими тремя парами век и был настолько убедителен в своей пантомиме, что мне дурно стало.
«А теперь добавь к этому недержание».
«Фу, гадость какая. Это ж надо додуматься до подобного. Я в своей жизни только бородавку наслала на однокурсницу, и то в самом начале карьеры. Она потом ее свела, но меня интуитивно сторонилась и больше не цепляла».
«Вот ты раскурлыкался. Это еще проверить надо, сможет ли магия взять тебя за перья», — задумчиво протянул Кас.
«Я передал ее подручным, что быть склочной бабой...»
Снова взвился обычно спокойный Тоха. «Похоже, допекли его знатно».
«Ты назвал ведьму склочной бабой? Бессмертной, что ли?» — перебил Кас. Из его ушей повалил серный дым ехидства.
«А, точно! Не желаете ли угоститься блинами с особой прикуской?»
Почти рявкнула Настя, перекрикивая мужчин, и тут же мило улыбнулась. «Сама пекла».
«Пальчики оближешь»,
— поддакнул Кощей, с интересом слушавший склоку. «Только спички не подносите». В который раз еда погасила градус напряжения. Казимир ел и нахваливал. Между укусами пообещал прижать Амалию, чтобы умерила свой пыл. Тоха вздохнул спокойнее и осмотрелся.
«Янг, я что-то не понял. Где надыбали шмотки?»
Он взял у Кощея зеркало, посмотрелся, пригладил пятерней волосы.
«И когда?»
Отдала права рассказа коту. У него выходило в духе опасных приключений, полных лишений, испытаний и нашей отваги. В основном его, конечно, и супчика. Я просто рядом постояла.
И если кто-то будет писать сценарий по нашим приключениям, то это определенно мой ученый кот.
С лапами оторвут на телевидении.
Так вот, я забрала у друзей книгу и зеркало, а то они чуть ли не нюхали, их так пристально рассматривали. Пока вы не появились, мы тут уже думали, что дальше-то?
Артефакты у нас, их вроде как надо вернуть Елене. Но где та Елена?
На безымянном острове.
Подал голос Морок, про которого все забыли.
Вернее, под ним.
Сказки, помню, читали недавно. Там еще змей шестиглавый должен быть. Не родственник ли Горынычу? На мой вопрос никто не ответил.
В любом случае, иди нам с тобой, Яга, вдвоем, сказал Кощей.
Почему?
Это другое сообщение от начальства.
Клянусь, у меня в глазах потемнело, так хотелось его стукнуть, чем потяжелее. Снаружи громыхнуло. В избе все загалдели, что им тоже надо на подвиги, а громче всех Настя.
Даже супчик проснулся и пищал в унисон, мол, без него никак не обойтись. Он сильный, смелый и под землей полезный со своей эхолокацией.
Не бесись, я не успел сказать.
Примирительно вскинул руки Кощей, перекрикивая гвалт. У тебя эпитеты нелестные в мой адрес, все на лице написаны. Ай-яй! Дал мне телефон, а там и правда сообщение. Отправляйтесь к Елене вдвоем. В должный час будет ворон с письмом. Рифмоплеты проклятущие.
«Облом нам, а не подвиги», — резюмировал Тоха.
«Я упротестую».
Ну, протестуй, не протестуй, ворон действительно прилетел, не прошло и получаса. Бросил на пороге свернутую бумажку и улетел в лес без дополнительных указаний. Бумажка оказалась картой. На ней как будто детский рисунок. Побережье, дуб, море, где-то в море остров. Над морем летит конь с двумя седоками. Как-то математика хромала.
«Где я, там и Кощей, и наоборот. Пока он маленький да глупый, вожу его по свету я!»
С нотками превосходства сообщил Борок.
«Так что летим?»
«Ты знаешь куда? Нам бы вернуться к утру», — озадачилась я. «На фоне сказочного всегда есть учеба, работа и остальная жизнь».
«Разберемся в процессе. Насколько я помню, нужен маленький необитаемый остров».
Понадобилось еще время, чтобы утрясти детали. Бальтазар сопротивлялся идее меня отпускать всеми лапами. «Кто меня охранять от змея станет, если не он?» Настя ему вторила, но уже со своей колокольни. «Это и ее служба тоже». Тоха не спорил, но сказал, что автоответчиком для меня не будет, как раньше. Одно дело родителям что-то отправить, а другое – парню твоему, который лично пишет. Вручила ему стенающего о несправедливости кота. Пусть его бастит, успокаивает. И проводила вон. Бальтазар еще за порогом голосил, чтобы в неприятности не лезла без него. У него и так шерсть от нервов выпадает. Казимир увел огорченную Настю на тренировку. Мышь отправился в убежище. Остались вдвоем. Я собрала свои предметы-помощники в сумку, оделась и прихватила метлу. Вдруг чего? Навьюченный артефактами морок принял нас на борт. Спину сверлил сердитый взгляд Насти. На коне хотела покататься она, а не я. Вот всегда обидно, когда твои мечты случайно сбываются у других. А затем конь прыгнул навстречу неизвестности, и сердце ухнуло в живот.